Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Максим Павлов, я куратор программы Государственной Третьяковской галереи. Мы продолжаем наши встречи в рамках постоянного нашего образовательного цикла, посвященного отечественному кино. Называется он «Московские школы кино». В этом году он был посвящен, еще продолжает последние три недели быть посвящен ученикам Михаила Ильича Рома. И, в общем, мы потихонечку добрались до его последнего набора и начали уже смотреть тех, кто учился Михаила Ильича вот в этом самом последнем наборе, который он не выпустил, потому что умер. Об этом те, кто ходит к нам постоянно, знают. И мы решили сделать такой интермеццо, посвященный режиссерам-документалистам, включив в него первых и последних. Потому что Дина Мусатова, которая, кстати говоря, до сих пор жива, ей 97 лет. Я честно пытался до нее дозвониться две недели, но, судя по всему, у нее уже больше не обслуживается телефон, потому что телефон говорит, что не обслуживается, тот, который всплыл в справочнике Союза кинематографистов. Она из первого набора, из того самого легендарного, где были Мета, Тарковский, Шукшин. А два других фильма, которые мы сегодня посмотрим, тоже документалистов, это, собственно говоря, последний набор, даже не набор, Артем чуть позднее об этом скажет, последние его ученики начала 70-х годов, которые работали у него на его большом документальном фильме, который первоначально назывался «Мир сегодня». Соответственно, получается вот такой вот сеанс документалистов, где есть самые старшие ученики, самые младшие ученики. Как известно, Михаил Ильич не пренебрегал документалистикой, в общем, обратился к ней довольно давно, сразу после войны. Да,
если ну, после войны он обратился к ней при своеобразных
условиях. Ну, это понятно. Нет, условия, по которым он к ней обратился, это отдельный вопрос. Но, тем не менее, все стал снимать документальные фильмы на близкую ему тему. А Владимир Ильич Ленине в период малокартине, по-моему, первый это 48-й,
да,
где-то?
Да, 48-й
год. Вот, поэтому документалистика не была чужда Михаилу Ильичу, но понятно, что в первую очередь как-то связывается он с игровым кинематографом, его ученики с игровым кинематографом, но в результате вместе с Российским государственным архивом кинофотодокументов, который специально для нас оцифровал те фильмы, которые вы будете смотреть сегодня, у нас получилось сделать вот такую документальную программу. К сожалению, сегодня не будет Наума Хильча, он еще пока немножечко болеет, но мы очень надеемся, что он окончательно выздоровеет и появится у нас через неделю. Поэтому мы сегодня вдвоем с Артемом Сопиным, историком кино, которому я рад передать слово для вступительного спича. Я так понимаю, что мы всю программу целик, да?
Конечно. И спасибо. Действительно, Михаил Ильич, у него много было наборов, и что касается его собственной работы над документалистикой, то он в 48-м обратился впервые, в общем-то, не совсем по своей воле, скажем так, ему, как автору фильмов «Ленин в октябре» и «Ленин в 18-м году», игровых, снятых до войны, именно ему поручили снять фильм к 25-летию со смерти Ленина, то есть к январю 49-го года. И поэтому он формально вроде бы возглавил этот коллектив, но основную работу все равно делали, это была студия документальных фильмов, основную работу делали Беляев и Славинская, регулярные режиссеры. И, в общем-то, он вспоминал, что он делал конкретные даже монтажные, в частности, он говорил, что вот как неудачно смонтирован фильм «Октябрь» Эйзенштейна. Показывают кусок разгона демонстрации, потом кусок стреляющего пулеметчика. Опять разгон, опять пулеметчик. Невозможно смотреть, мельтешит. Все это устарело, эти монтажные все опыты. Вот, но если изъять пулеметчика и склеить все кусочки разгона, то получается один длинный кусок, который он и вставил таким образом, размонтировав «Октябрь» обратно. Ну, понятно, что насколько «Октябрь» устарел, а насколько устарел фильм к 25-летию со смерти Ленина, это вопрос впоследствии был значительно пересмотрен. Но Ром, в общем-то, тогда вот попробовал себя с материалом, и уже тогда явно его заинтересовало идти от материала, то есть идти не подстраивать под схему какие-то кадры, какие-то фильмотечные, и в любом случае работа именно с фильмотечным материалом, а да, комментировать в том числе, может быть, публицистически, но при этом исходить из того, что увидел на экране. Собственно, это приведет к тому, что при работе над обыкновенным фашизмом он значительно отклонится от сценария Туровской и Ханютина и, в общем-то, сделает все по-своему и по-другому, не потому что ему не нравился сценарий Туровской и Ханютина, он им нравился, он от этого отталкивался, но увидев материал, он увидел другое. И он, работая с материалом, стал уже идти от материала. И, кстати, как раз тогда, в конце 40-х, он впервые начал преподавать, но это был не им произведенный набор. И, в общем-то, поэтому так сложилось, что его набор, который уже он сам произвел, ну, из того набора, из первого показывали только Чупрая, потому что он единственный, это была мастерская, набранная Юткевичем, которого как безродного космополита в 49-м выгнали. И, в общем-то, все говорили, что считают все-таки себя учениками Юткевича, и Рома достаточно корректно относился к тому, что все-таки Юткевич набрал. И только Чупрай говорил, что, в общем-то, считая абсолютно несправедливым то, что случилось с Юткевичем, он благодарен судьбе, которая сложилась так, что он учился у Ромов в результате, и себя считает учеником Ромов. Вот он
единственный. И мы, кстати говоря, тоже показывали документального Чупрая.
Да, да, да. С него мы и начали. В феврале. А следующая была мастерская, уже набранная самим Ромом в 54-м и выпущенная в 59-м году. И вот сегодня отчасти к ней такой постскриптум фильма Владилены Мусатовой, Дины Мусатовой, как ее сокращенно сама себя называла. И надо сказать, что Мусатова без другого, мы почему ее отложили на конец года? Почему мы ее не показывали в контексте, собственно, мастерской выпуска 59-го года вместе с фильмами Тарковского, Файта, Менты, Шукшина и других? Дело в том, что, в общем-то, самостоятельно, вроде бы, если посмотреть на ее творчество, то нельзя вычленить какую-то прям авторскую интенцию, нельзя собрать целый какой-то длинный показ, при том, что это не значит, что они сколько-нибудь плохи ее фильмы, но фильмы Мусатовой, в общем-то, были ситуативно сделаны, это были фильмы по каким-то вот текущим поводам, то есть, например, там был фильм... активно стали продаваться всякие сувениры а-ля Рюс. У нее был фильм про сувениры, про то, как они изготавливаются. Это просто, ну, такой обзор. Или там, например, у нее фильм «Главный педсовет страны» про съезд учителей в каком-то 78-м году. То есть вот такого...
А до этого она, по-моему, довольно много в «Хронике» работала.
В «Хронике» она всю жизнь работала параллельно, да, параллельно она очень много работала и над новостями, и, в принципе, и у нее очерки, сюжеты были такие, то есть это именно такая крепкая, в общем-то, по сути, репортерская работа, хотя нет, не совсем, наверное, репортерская, потому что ей главное было не новость подать как раз, а просто очертить, что вот есть там, например, на полях кукурузы или еще что-нибудь такое же, да, это 62-й год. И вот, вот такие темы, собственно, ну, обзорные такие работы. Но из них как раз-таки не на целый сеанс, хотя это не значит, что... То есть, в принципе, для документалистики любопытно посмотреть, в принципе, на то, как менялись подходы, на то, как менялся вот именно такой хороший, грамотный, профессиональный уровень, который просто не ставит перед собой. Не то, что она не могла, мы об этом не можем сослагательное наклонение говорить, она и не ставила перед собой какие-то авторские задачи. Она работала как очеркист. И, в общем-то, поэтому мы выбрали три картины. Правда, одна из них очень широко известна, но поэтому от нее никуда и не уйти. Это фильм «Три Андрея». Это репортаж со съемок Андрея Рублева. Тарковского, своего сокурсника. «Три Андрея», потому что сценарий он написал вместе с Андреем Кончаловским, а фильм при этом посвящен Андрею Рублеву. И этот фильм, правда, поскольку он был и в кинопрокате, и по телевидению, по заказу телевидения, он снимался вообще-то по заказу телевидения, но кинопрокат его тоже взял, как такой анонс. Она, кстати, что касается киножурналов, она не в новостях дня, она же потом очень много работала в киножурнале «Советское кино», как раз снимая репортажи со съемок разных фильмов. Поэтому она не только же со съемок Андрея Рублева, но просто тут это более длинный, это не репортаж, а это 20-минутный фильм, который... Правда, потом, особенно когда пошла эпоха DVD и появилось такое понятие, как бонусы, разумеется, «Три Андрея», в общем-то, наиболее, собственно, единственный из сегодняшней программы фильм, который широко доступен. Но мы решили его тоже показать, все-таки это не так много, 20 минут, а при этом все-таки для Мусатова это как раз то, чем она известна в первую очередь. Далее, в 70-е, конечно, поскольку в социально-политической жизни более влияющий на... Такие вот очерки выходящие были застойные тенденции, поэтому, в общем-то, и ее работы 70-х годов, они скорее как исторический такой документ, но, в общем-то, и 80-х тоже, ну, просто время было более такое насыщенное, и поэтому мы выбрали две ее очеркистские работы конца 80-х. Одна «Размышления о детском театре», 88-й год, другая называется «Хотим перемен» про молодежь, 89-й год, то же самое такое... исторически эмблематичная. Тем более оба фильма как раз-таки недоступны на данный момент на видео. Это вот три картины Мусатовой, которые мы, тем не менее, посмотрим в конце, поскольку одна маленькая картина 60-х годов, а две другие-то уже перестроечные, поэтому мы ими, всеми тремя фильмами Мусатовой закончим сегодняшний вечер. А начнем мы с двух короткометражек начала 70-х. Это короткометражки, снятые формально, юридически, не учениками Рома, а студентами мастерской Романа Кармена, которые... Роман Кармен был знаменитый режиссер-документалист, который особенно выдвинулся, который любопытно перекликается с Ромом, потому что они оба прыгнули вот в этот вот пантеон классиков наших именно в 30-е годы. Вообще пантеон классиков у нас сформировался в основном в 20-е. В 30-е очень незначительно какие-то фигуры выходили на первый план, бывший актер Герасимов стал известным. Люди в основном были приходили в 20-е, в 30-е почти не возникало много фильмов. Если возникало, то где-то на втором-третьем плане, да? Ну, это хороший режиссер, но там и Сидор, Анин, и так далее. Но это и не режиссер первого такого плана. А режиссеры первого плана в 30-е, как ни странно, как раз-таки выдвинулись в игровом кино Ром и в неигровом Кармен. Они этим как-то даже перекликаются. И Кармен выдвинулся в первую очередь в репортажем из Испании, который он настоял на том, что необходимо кинохроме, необходимо не только туда отправлять журналистов газетных, но необходимо кинорепортер. И поэтому и Кармен в этом смысле у него, конечно, такой легендарный облик, чем-то может быть перекликающийся отчасти с его хорошим знакомым Константином Симоновым, но не столь может быть романтический, но тем не менее, потому что Кармен же не меня все-таки написал, но тем не менее Кармен тоже такой вот блестящий герой, который все время оказывался в самых исторически поворотных ситуациях, который всегда умел найти баланс между. То есть между, собственно, документацией события и, с другой стороны, между его официальной подачей. То есть он подавал так, как это было, в общем-то, принято, но не так же. Но в этом все время было какое-то наличие подлости, это не выглядело как желание выслушать.
Значит, они были оба романтические герои советские.
И в то же время, у Кармена то, каков был его такой социальный облик, он, с одной стороны, был абсолютно признан, имеющий все премии, какие только можно, все орденоносец и так далее. А при этом ни у кого не вызывало сомнений в том, что он личность, просто именно по-человечески яркая, которой много как раз-таки учеников. Опять же, кстати, Ром другого немножечко типа режиссер, безусловно.
Но тоже орденоносец, лауреат всех премий,
который, тем не менее, что не помешало ему иметь в то же время в среде студенческой, наоборот, ореол борца за правду и все такое прочее. Ну, правда, тут ордена он получал в сталинское время, а ореол этот сложился в антипринное время, но тем не менее. И Кармен, собственно, у Кармена учились Евгений Тихонов и Игорь Григорьев, которые так сложилось, что они довольно долго, не то что там период практики, практика бывает один месяц максимум, а они были направлены именно, они попросились к Рому на Мосфильм. А дело в том, что еще почему на Мосфильм? Дело в том, что на ЦСДФ, вот Мусатова вот, работала благополучно над дочерками. А как раз на ЦСДФ требовалось, чтобы в это время, ЦСДФ — это Центральная студия документальных фильмов, там была установка на то, чтобы делать только фильмы такие, ну вот, протокольные. То есть, чтобы не было каких-то таких самостоятельных высказываний особенно. Можно идеологические какие-то лозунги иллюстрировать к максимуму, но какие-то самостоятельные авторские работы не предполагались. И поэтому сам Кармен, когда делал фильм о революционных и контрреволюционных событиях в Латинской Америке, он пошел с ним на Мосфильм, что было просто очень показательно, при том, что Кармен был просто лицом ЦСДФ. Это был один из главных режиссеров, благодаря которому ЦСДФ вообще знали. И его выжили тогда, ну, потом вернется на ЦСДФ, правда. Но, тем не менее, вот этот свой фильм «Пылающий континент» о Латинской Америке он снимал в 71-м, как раз в 72-м годах, он его закончил, он его делал на Мосфильме. И на Мосфильме Ром в это время, закончив обыкновенный фашизм, работал над своим следующим замыслом, который называл сначала «Меж-68», но к 68-му он не успел, чтобы каждый год дату не менять, понимая, что работа растягивается, он его назвал «Меж-сегодня». И, собственно, там складывалось из нескольких тем, его интересовала жизнь молодежи, его интересовала очень сильно маистская тема. И, кроме того, так получилось, что он частично пересекающейся группой параллельно еще делал и завершил таки Фильм «Первые страницы» — это о том, как складывалась Лениниана, собственно, как он сам начал работать над Ленининой в кино, как она складывалась в других. И, с одной стороны, это было такое, конечно, обращение к этому фильму, было такое стремление получить индульгенцию для того, что он параллельно делает. То есть вот снять фильм к юбилею, тогда же пышно столетие Ленина праздновало в 70-м году, и Ром к этому юбилею сделал фильм «Первые страницы». Но, с другой стороны, если в кино «Первые страницы» в основном 20-е и 30-е, вот, и он делает акцент в основном на своей работе, а не на работе с Ленининой. Но, тем не менее, говоря о 20-х годах, он в то же время вот обратился к этой вот революционной романтике, к левому искусству, которое ему самому, надо сказать, было не так уж близко, потому что он-то в 30-е пришел, и, в общем-то, он не застал тот период. И он тогда был скульптором, но скульптором он как раз был не левого толка, поэтому, в общем-то, у него всегда было, он понимал, что ни в коем случае не нужно совпадать в своей позиции с теми ортодоксальными, официозными публицистами, которые разоблачали авангардное искусство, поэтому вроде как, поскольку авангардное искусство у нас почти всегда было гонимо на протяжении многих десятилетий, Ром ни в коем случае не хотел с этой позиции гонителей соприкасаться. И поэтому он иногда даже осторожно защищал, но всегда защищал довольно холодно, и, в общем, личного увлечения у него авангардным искусством не было абсолютно. И тут, тем не менее, он понял, что это как раз вот эта вот травма левого искусства, это, в общем-то, важная тема, которую, в общем-то, ему развивать полностью не стоит самому, то есть это не его тема, и он думал как-то об этом, поскольку мир сегодня, это в то же время было и размышление ровесника века о том, как мир изменился. И он думал, что эту тему тоже можно внести, но как раз-таки вот в это время к нему пришли вот эти практиканты из мастерской Кармена, Евгений Тихонов и Игорь Григорьев. И он им предложил с этим материалом работать как раз-таки вот про то, как воспринимается сейчас революция, как сейчас, в 60-е годы, столетие Ленина, как воспринимается та романтика левого искусства. Вот один фильм, снятый Игорем Григорьевым, называется «Праздники революции», второй фильм, снятый Евгением Тихоновым, называется «Моя революция», собственно, «Восприятие революции индивидуальное». И они эти темы разработали, они написали сами сценарий, собственно. Другое дело, что он, понимая, что им скажут, а кто вы такие, что в дипломных работах говорить «моя революция» и определять, как вы относитесь. То есть здесь, если бы было достаточно восторженное, а там как раз такое, там относительно восторженный текст соотносится с, вступает в некий контрапункт с материалом, потому что материал показывает, что, в общем, все было по-другому, а потом все пошло не совсем так, то есть это видно из хроники. И поэтому отчасти Ром понял, что их надо как-то поддержать и защитить, и, с другой стороны, наоборот, не дать их фильмам стать плоскими, если они поддадутся и возьмут каких-нибудь дикторов, если это не молодежный кто-то будет рассказывать, а наоборот. И он понял, что здесь как раз защитит, если это будет взрослая интонация, при этом личностная. И тут вроде как и цензуре сложнее будет поспорить, потому что это будет действительно воспоминание человека того поколения. И Ром взялся читать дикторский текст сам. И он выступил по-другому. Вообще он стал им помогать. И фактически вот он, хотя не был, он выступил де-факто как руководитель дипломов этих. То есть, хотя эта мастерская была кармановская, но он вот этих двух документалистов выпустил. И потом, надо сказать, что Игорь Григорьев сам очень много, это, при том, что в результате оба фильма «Праздники революции» получили разрешительное удостоверение, «Моя революция» не получила разрешительное удостоверение. И в любом случае они шли не очень широко и как-то не имели широкого такого распространения. Вот по тем самым причинам, по которым Рома и опасался. Но, по крайней мере, хотя бы ребята получили дипломы и выпустились. В общем-то, Игорь Григорьев потом сам много очень преподавал. То есть Игорь Григорьев, при том, что он работал, конечно, в документальном кино, работал активно, потом работал в том числе в документальном телевидении для известного цикла канала «Культура острова», сделал фильм о Кармине, в свою очередь, о своем мастере. И при этом очень сам много он преподавал, по-моему, лет 30, как минимум, то есть он в перестройку уже начал точно преподавать, если не раньше, и преподавал до своей смерти, вот его не стало лет 5 лет. А что касается Евгения Тихонова, то Тихонов не только режиссер, но и художник, И он очень много, у него и выставки персональные бывали и бывают. И Тихонов, ну, слава богу, жив как-то в определенном саду. И Тихонов, важная еще его известная, собственно, работа, не всегда известно, что это Тихонов, это подбор хроники для фильма «Зеркало Тарковского». То есть в данном случае он с еще одним учеником Рома, хотя он учился вот у Кармана позже, но вот они не случайно. И, конечно, на отбор хроники для «Зеркала» повлияла работа над «Миром сегодня». Потому что вот эти маисские вот эти вот все темы, конечно, это... Собственно, и на Тарковского, я думаю, повлияло. Это, не знаю, ну, то есть вряд ли это Тихонов предложил, то есть, насколько я знаю, нет, это же у Тарковского было заложено. Но Тарковский к этому серьезно стал относиться, потому что над этим Ромом серьезно работает. Да. При том, что, как мы знаем, Ром свою работу тогда не закончил, а в свою очередь на ЦСДФ, как раз таки вот откуда все тогда таких заметок выживали, некогда тоже интересный очень режиссер Александр Медведкин, но к этому времени уже, к сожалению, снимавший довольно шаблонный публицистический фильм, как раз сделал фильм «Ночь над Китаем» и потом еще целую серию, там «Пекин, тревога человечества», «Безумие», еще что-то такое. Да, «Безумие» — это про то, что нельзя ядерную бомбу. И, ну, собственно, фильмы Тихонова и Григорьева, в этом смысле, они как-то оказались в тени, при том, что это вообще-то работа Рома тоже. Он там дикторский текст читает и был худруком. И для вот таких дебютов этого времени тоже такой показательный, в чем они еще оттепельное начало, в чем все-таки 70-71 даже год, они выпустили в 71-м формате. В общем-то, вот такой довольно разнообразный сегодня сеанс. Мы начинаем с фильмов 71-го года, с фильмов Григорьева и Тихонова «Праздники, революция и моя революция», а потом смотрим три короткометражки Елены Мусатовой, три Андрея 65-го года и две Перестроечные.
Спасибо, Артем. Я хочу поблагодарить наших постоянных партнеров, киноконцерт «Мосфильм», который безвозмездно нам предоставил права на первые два фильма нашей программы, которые как раз снимались на «Мосфильме», о чем Артем говорил. И, конечно, Российский государственный архив кинофотодокументов, который специально для нас оцифровал эти фильмы, и поэтому мы с вами имеем, ну вот кроме трех Андреев, которые, собственно говоря, работа по оцифровке, которая была выполнена ранее, и благодаря этому мы имеем возможность встретить фильмы.